Здравствуйте, мы продолжаем наши беседы о наомахии. Сегодня мы приступаем к целому циклу прикладных исследований наомахии. То есть мы сейчас начинаем применять принцип трех логосов и геософии, то есть множественности миров, структурированных вдоль своих историалов, к конкретным цивилизациям. И здесь последовательность может быть различной. Когда я работал над первой краткой версией наомахии из 5 томов, еще не 24, а всего лишь из 5, там была одна последовательность. Постепенно, осознав необходимость больше как-то полнее и более емко изложить те или иные картины различных культур и цивилизаций, я пришел просто к жесткой необходимости расширить. Я начал с немецкого логоса, что когда немецкому логосу оказалось уделено 40 страниц в первой версии наомахии, я подумал, что это невозможно, и хоть что-то попытался дополнить. В результате получился огромный толстый логос про Германию, потом тогда казалось, что французский обделен, и дальше так вот наомахия стала разрастаться. Не потому, что я хотел написать много книг, я хотел написать как можно меньше книг. Но некоторые темы и некоторые проблемы просто заставляли, они рассыпались, расходились в количество необходимое, минимально необходимое количество тем, которое оказывалось чрезвычайно большим. И вот в ходе написания большой наомахии последовательность томов, она уже не совпадала с последовательностью логической структуры, поэтому наша беседа, я все же хочу построить более-менее в соответствии с хоть какой-то логикой, определенной логикой, более связанной с методом, нежели с последовательностью издания, написания тех или иных томов. Поэтому это может служить некоторым путеводителем по этой большой работе наомахии. Итак, начинаем мы эти прикладные рассмотрения, прикладные исследования с логоса Турана. Сразу возникает у многих ощущение, что это, наверное, будет о тюрках, будет о Евразии, о тюрках. И так принято считать, что Туран еще в Фердаусе, в Шахнаме, а еще раньше в Зенд-Авесте противопоставлялся Турану. Иранцы считали себя сынами света, туранцами были сыны тьмы. Располагался Туран по отношению к древнему Ирану к северу, то есть на территории как раз евразийских степей, где с V века по Рождеству Христову и, собственно, распространились тюрки, алтайские народы, и в основном, в Перу, там особенно тюрки, создавшие свою империю. Но это такой глубочайший анахронизм, потому что Зенд-Авеста описывает события или структуры намного более древние, чем когда турок не было никаких. То есть алтайские народы жили на Алтае или еще не вышли, во всяком случае, на историческую арену, а термин Турана очень древний. Иными словами, то, что Туран напоминает имя турков, и что турки населяли те же самые территории, которые древние иранцы считали территорием Турана, это зафиксировалось и стало неким привычным штампом, но это совершенно не так. Иными словами, что такое Туран? Туран – это слово индоевропейское, образовано от корня, того же корня «ту», от которого образовано имя «теута», отсюда «тевтонцы», «дойче». То есть это означали племена. То есть Туран – это территория племен, и все. То есть в каком-то смысле это территория индоевропейских племен. Так индоевропейцы называли самих себя. И вот сами тевтонцы, которые говорят «теутон», это фактически означает «туранцы», если угодно, тевтонцы. Иными словами, понятие слова «туран» обозначало индоевропейские племена, которые жили, уже теперь мы рассматриваем эпоху Зент-Авесты, которые жили к северу от тех племен, тоже индоевропейских, которые поселились к югу от Каспия, в Мидии, на Южном Кавказе и дальше вплоть до территории Илама и Персидского залива. Но Туран означает территорию кочевых индоевропейских племен. И вот дальше возникает вопрос о том, что если Туран – это индоевропейские племена, жившие к северу от Ирана, то в определенном смысле под этими индоевропейскими племенами, которые жили к северу от Каспия и от Кавказа на территории современной Евразии, и следует понимать предков всех индоевропейских народов. Иными словами, когда мы говорим о Туране, мы говорим о матрице индоевропейской цивилизации. Индоевропейская цивилизация возникла в европейских степях. Она возникла где-то как раз где-то в той области, которая расположена к югу от Урала, где-то в территории Челябинск, Курган современный. Это казахстанские степи и прилегающие к ним территории. Иными словами, Туран – это великая прародина индоевропейцев. Индоевропейские племена происходят отсюда. Они отсюда выходили и разошлись по всем концам евразийского материка, а потом вышли и дальше. Иными словами, мы имеем дело здесь. Таким образом, Туран – это тот экзистенциальный горизонт, который представляет собой очаг индоевропейской цивилизации. Индоевропейская цивилизация равно Туран. И оттуда из Турана они дошли до Кавказа, там же андрониковская культура. Культура этих индоевропейских кочевников совпадает с тем, что принято называть курганной культурой. Курганная культура – культура, которая в свои похоронные холмы насыпала в виде таких вот холмов как раз. Свои могилы были холмами, курганами. И это отличало их от представителей других культур, которые, очевидно, не насыпали эти холмы над могилами. Это очень древние слои. То есть мы говорим сейчас где-то о периоде 4000 лет до Рождества Христова. Мы не знаем, кто были предками этих туранцев, этих индоевропейцев, но индоевропейские народы, начиная от кельтов, германцев, италийцев, эллинов, хеттов анатолийских, иранцев и индусов, включая балтославян, когда-то вышли из территории этого Турана. Иными словами, они сформировались в исток индоевропейской цивилизации именно в евразийских степях. При этом можно реконструировать на основании археологических находок приблизительно стиль их жизни, этих древних индоевропейцев. Они породили ведическую культуру, и поэтому в Ведах есть определенные отсылки к этой древней форме жизни. Они породили иранскую культуру, поэтому в Зент-Авесте и других иранских источниках есть ссылки на них. Они породили эллинскую культуру, отдаленно мы можем узнать что-то и в эллинских мифах. Они породили итальянскую культуру и кельтскую, германскую, фактически фракийскую культуру, тахары, предки населения Синьцзяна, хетты, которые обосновались в Анатолии, одно из древнейших поселений именно в Восточном Средиземноморье индоевропейцев, это хетское царство, более позднее, чем аккадское, тем более шумерское, но на самом деле тоже очень древнее. И вот все эти индоевропейские народы, они рассматриваются и с археологической точки зрения, и с точки зрения культуры, и с точки зрения древних преданий, как пришельцы. Они пришли в Европу, они пришли в Италию, они пришли в Грецию, они пришли в Анатолию, они пришли в Иран, они пришли в Индию, они пришли даже к нам, к Балтийскому морю, где жили балтославяне. Трудно сказать, были ли мы два отдельных народа, или как Топоров считает, что мы были вообще балты и славяне, имеем общие корни. И все эти народы пришли, и пришли они откуда-то. И пришли они, согласно вот такой реконструкции всеобщей, есть разные гипотезы, где находилась прародина индоевропейцев, наиболее принятая как раз, которая, на мой взгляд, соответствует очень многим действительно цивилизационным закономерностям, это территория евразийских степей. То есть где-то приблизительно к югу от Уральского хребта и довольно на широком расстоянии от украинской степей, от Приднепровья до Монголии и Синьцзяна. Вот это была ойкумена, или некое вот большое пространство, опять же, и долгая длительность индоевропейской культуры. Вот отсюда начиналась история или историал индоевропейских народов. Конечно, они откуда-то взялись, но вот здесь, как на прошлой программе вы задавали вопрос относительно конца цивилизации, на что невозможно твердо ответить. То есть еще более сложным вопросом является начало цивилизации. Откуда берется индоевропейская цивилизация, совершенно уже непредставимо. И даже не будем ставить такой вопрос. Но мы фиксируем эту цивилизацию, приблизительно ее начало, 6 тысяч лет до Рождества Христова. 4 тысячи лет, прошу простить, 4 тысячи лет до Рождества Христова и 6 тысяч лет от нашего времени. Где-то 6 тысяч лет тому назад вот эти индоевропейцы на территории Турана, возможно, одно из этих племен, или все они, эти племена, назывались Туран как раз, теуты, то есть племена, и вот эти племена, называвшиеся просто племена или люди, туранцы, они постепенно распространились и расселились на территории от Европы до Индии, составив доминанту языковую, культурную и, что очень важно, налогическую доминанту разных обществ. То есть, в принципе, мы имеем дело, вот когда мы говорим об экзистенциальном горизонте, в индоевропейцах мы имеем носителей определенного логоса. И вот почему нам интересно выяснить и докопаться до матрицы индоевропейцев? Потому что есть то, что мы знаем об индоевропейских народах, говорит нам о следующем, что это очень настойчивые и устойчивые носители доминации логоса Аполлона. Что именно индоевропейцы были и оказываются в самых разных культурных контекстах, в самых разных исторических фазах упорными и убежденными носителями логоса Аполлона. Фактически вплоть до того, что индоевропейское и аполлоническое даже где-то совпадает. Это не всегда так. И вот поскольку здесь в Наамахе я предупреждал, что строгих закономерностей не будет, мы встречаемся в некоторых случаях, а в случае хетской, например, особенно поздней хетской культуры, в некоторых измерениях ранних эллинских племен, эолийцев в частности, и эонийцев, и в ряде других случаев с тем, что логос индоевропейской культуры меняется исторически, вплоть до логоса Кибелы. Вот тоже это исключение. Но, несмотря на это, если говорить о большинстве или собственном индоевропейском логосе, то этот индоевропейский народ был как бы таким сосудом логоса Аполлона. Конечно, он был, как мы говорили, там должны быть и другие логосы в любой культуре, как в любой культуре, но в индоевропейцах взошел логос Аполлона как главный, первый и самый могущественный всход. То есть это индоевропейцы стали приоритетными, если угодно, носителями логоса Аполлона с такой яркостью, с такой жесткостью, что в тени этого логоса, где-то очень отдаленно мы можем опознать структуру логоса Диониса и почти не видим логоса Кибелы. И особенно эта доминация Аполлона характерна для Турана как раз, вот для самой изначальной и самой чистой формы индоевропейской культуры, индоевропейского языка, когда они еще, индоевропейцы, не разделились на иранцев, индусов, эллинов, италийцев, балтов, славян, германцев и кельтов. То есть, когда они были и фракийцев, и тахаров, то есть, и всех остальных, и хеттов. То есть, там, когда индоевропейцы были чисто индоевропейцами, а их язык почти достоверно реконструирован сейчас. Очень интересно, что индоевропейский язык, вот есть словарь Покорного, замечательный Юлиуса Покорного, индоевропейский, еще несколько совершенно абсолютно достоверных реконструируемых прототерминов индоевропейской культуры. Есть великолепный Гамкрилидзе Иванова словарь тоже индоевропейских терминов и прекрасная работа Эмиля Бенвениста о древних индоевропейских терминах в хозяйстве. Вот благодаря этим хотя бы словарям и книгам можно уже составить себе представление о некоторых особенностях этих культур, потому что язык – культура, термины – это культура. И когда, особенно у Гамкрилидзе Иванова, это все объясняется подробно, когда каждый термин, каждый рассматривается в разных языках и в разных индоевропейских известных нам культурах, прослеживается эволюция тех или иных корней или тех или индоевропейских основ, можно себе составить представление об этом проиндоевропейском, протоиндоевропейском обществе. Что это было за общество? И дальше это общество распространяется, носители индоевропейской культуры расходятся по всей территории Евразии, и везде, куда они приходят, кто-то есть. То есть, вот на самом деле они приходят не на пустое место. До того, как они пришли, там были кто-то, везде разные, но эти разные общества имели свою аналогию и представляли собой свою цивилизацию. Дальше начинается долгий процесс, который затягивается на тысячелетия, который, может быть, до сих пор еще в некоторых, вот, например, в Индии точно идет, когда диалог индоевропейцев и автохтонов превращается в разговор разных логосов, разных наамахических моментов, разных эстериалов, где спорят между собой два мира сплавляются в одно, происходит рождение третьего, или наоборот, один мир поглощает другой мир, или тот более слабый мир прорастает сквозь более сильный, везде по-разному. Но в любом случае, конечно, такой изначальной индоевропейской ясности, где вот индоевропейцы – это просто чаша аполлонического начала в чистом виде, это мы видим исключительно в Туране. То есть, пока они еще не встретились с другими народами, пока они не перешли к оседлости, пока они не вступили в диалог с другими культурами, вот в этом изначальном состоянии, я подчеркиваю, изначальном, индоевропейцы несли в себе аполлонизм радикального толка. Все остальные два логоса были подавлены. И более того, они проступают в индоевропейских культурах позднее исключительно, почти исключительно под влиянием кого-то другого. То есть, приходят солярные, солнечные, платонические индоевропейцы, поживут там какое-то количество там, столетий или тысячелетий с другими народами, и вот там у них другие логосы прорастают, больше или меньше, иногда там, совсем как у хеттов или у фригийцев. Фригийцы – это тоже индоевропейский народ, близкий к фракийцам, которые пришли в Анатолию вместе с армянами и постепенно превратились в матриархальное общество, хотя они были носителями логоса Аполлона. Нечто подобное случилось и с фракийцами, например, которые поселились на Балканах и под влиянием местных древнейших культур Великой Матери тоже изменили структуру своего логоса. То есть, здесь на Амахе в случае индоевропейцев, имеет, как в их случае, гетерогенный характер. То есть, и у нас возникает такой соблазн сказать, что индоевропейцы и есть логос Аполлона. Вот, пожалуйста, чистая культура с чистым логосом, и они, там, где они, там логос Аполлона. Там, где они смешиваются, там логос меняется, и, мол, это уникальное случаи именно индоевропейской культуры. Этому противоречит несколько совершенно таких абсолютно безусловных вещей. Наличие логоса Аполлона в культурах, вообще никак с индоевропейцами не связанных. Например, у инков, которые не менее аполлоническая культура, такая же вертикальность, такая же патриархальность, солярность, без всяких связей с туранцами, ни языковых, ни культурных, ни стилистических, никаких. Аналогия такая. Или, как я говорил, у таких африканских племен, как Йоруба, или у нилотского племени нуэров. Нуэры – это сверхаполлонические люди, но совершенно не индоевропейские. У них нет вообще ноль индоевропейского начала и в фенотипе, хотя у них тоже, кстати, длинные черепа, они абсолютно черные, но это не индоевропейский тип, безусловно. И тем не менее, это носители логоса Аполлона. И носители логоса Аполлона можно встретить среди маори океанских, тоже никак не связанных. Еще целый блок носителей логоса Аполлона мы встречаем в неиндоевропейских народах. Это в случае как раз алтайских и частично уральских народов. Но тут, в случае алтайских и уральских народов, мы можем предполагать влияние индоевропейского логоса на те народы, которые потом стали такими доминирующими господами Евразии. Здесь была историческая передача логоса. А вот в случае инков, нуэров и йоруба или маори никакой возможности выстроить какую-то ни было связь с индоевропейцами нет. Это очень важное замечание. Это замечание, которое снимает вообще любое представление о возможности отождествить на аналогию или один логос с каким-то одним народом. Во-первых, мы видим здесь то, что да, индоевропейцы – носители аполлонического логоса, но есть и совершенно никакого отношения к индоевропейцам, не имеющего ни прямого, ни косвенного, никакого, тоже носители аполлонического логоса, и есть индоевропейские народы, такие как фригийцы или поздние некоторые хетты, которые когда-то были носителями аполлонического логоса, а потом стали такими классическими поклонниками Великой Матери. Соответственно, вот очень важное прелюдия, которое позволит нам более комплексно относиться к индоевропейцам. То есть не переоценивать, не упрощать это отношение индоевропейцев к намахии. И особенно важно подчеркнуть, итак, какова же была эта матрица индоевропейской культуры? Это было очень важно, это было кочевое общество. Это было общество, которое постоянно находилось в движении. Это не оседлое общество, и это кочевье индоевропейских племен шло по степи. Это предопределяет важнейшую метафизическую особенность всей индоевропейской культуры. Земли, вот в таком в глубинном логосе Аполлона, у Земли нет внутреннего измерения. Земля – это внешняя поверхность, то есть с неба мы спускаемся – и доходим до Земли, и на этом останавливается все. То есть то, что находится изнутри, там ничего не находится. Земля – это некоторая внешняя поверхность, это как асфальт, если угодно. То есть вот ты дошел до асфальта, с неба спустился, приземлился, походил по асфальту и назад, на небо, потому что некуда. Вот эта плотная территория степи, где ничего не растет и никакого нет сельского хозяйства, предопределила метафизику Аполлона. Предопределило платонизм во многом, когда Земля представляет собой не животворящее начало, а просто внешнюю периферию, внешнюю границу неба. Есть небо, есть то, что между небом, и, наконец, когда уже дошли до предела, мы увидели твердую почву степи. Самым демоническим персонажем является хорек или суслик, сурок, который максимум, куда он может заползти, это там в нору. И вот он уже кажется таким совершенно таким носителем темного ужаса, и то он не пугает этих здоровых, сильных, голубоглазых, рыжебородых и высоких людей, ну что сурок, подумаешь. Поэтому в этой идеологии почти не представлена сила мрака, сила ночи. Потому что это день, ну, дня нет, значит, ну, сейчас будет. Приблизительно так. И вот это глубинное измерение вглубь Земли, туда, куда опускается семя, где оно гниет, где воды текут. Вот этого нет. Вся очень твердая, непроницаемая твердая поверхность, и поэтому все происходит на небе, либо где-то в направлении неба. Отсюда солярный культ. А эти народы поклонялись Солнцу. Солнце для них было папой. То есть не просто каким-то там светилом объективным. Они были сами Солнцем, это был их отец. И они были именно, у них были такие же физиономии, они были светлые, у них были светлые рыжие бороды и волосы. И они приблизительно и считали себя, смотрели друг на друга, потом на Солнце, говорили, ну вот, это вот мы есть, оно одно, нас много, значит, это наш отец. И еще, Солнце было совершенно абсолютным началом, индоевропейцы видели везде Солнце, поэтому они вначале придумали круговой календарь, рунический такой, или аналог рунического календаря, где тоже было круглое Солнце, движение Солнца, и одновременно придумали, когда им уже, ну, условно говоря, третья фаза по Фрабениусу, по начале фаза одержимости, потом фаза представления, потом фаза применения. На первой фазе индоевропейцы были одержимы Солнцем, они сами сверкали, как Солнце, потом они стали рисовать Солнце, это вторая Ausdruck-стадия выражения, и потом они стали применять, что же с этим Солнцем делать, поэтому они изобрели колесо. Колесо – это солярный знак. Они изобрели прялку и колесо. И они приручили коней. И они впрягли коней в колесо, получили колесницу, и после этого с ними до сих пор нет никакой управы, потому что наши машины, которые полны весь мир, это продолжение той колесницы, которую сконструировали индоевропейские предки с очень важной целью – чтобы воевать. Еще они были чрезвычайно воинственными, потому что помимо разведения... Да, они были скотоводами, кочевниками и очень воинственными племенами. В них доминировало именно это военное начало, поэтому жить войной было для них совершенно естественной нормой, и воевать и жить – это было приблизительно одно и то же. Очень интересное место женщины в индоевропейском обществе. Она была, по сути дела, мужчиной в каком-то смысле. То есть она тоже воевала. Когда воины уходили, они уходили постоянно с утра до вечера воевать, женщины оставались в лагерях, но эти лагеря не были мирными и тихими территориями, а вокруг бродили такие же жестокие и жадные до всего мужчины. Поэтому, на самом деле, женщины для того, чтобы отстоять себя не от других женщин, а от агрессивных мужчин, не менее сильных, чем их собственные мужья, ушедшие в военный поход, им надо было быть такими же сильными, как свои мужья. Поэтому отсюда вот история про амазонок – это история про индоевропейских женщин, которые были мужественными воительницами, они могли там скакать на коне, они могли сражаться, и даже были обряды, брачные обряды, кто кого победит, невеста или жених. И пока жених не сбивал с копьем, мечом, уже там трудно представить, невесту из седла, он не мог заключить с ней брак, что он за мужчину, если он не может победить. Отсюда Брунгильда и много таких мифологических индоевропейских сюжетов. То есть это было почти гендерное равенство, но поскольку они такие могущественные, то они были очень гордые, они были самодостаточные, и разделение труда было небольшое, и, соответственно, они были такими вот тоже военными. Весь народ индоевропейцев был военным народом, их женщины были воительницами, и эти образы настолько глубоко вошли в культуру и в религию, что вот особенно у иранцев душа человека представляется в виде женщины-воительницы, Даены или Фраварти. То есть душа – это скачущая на теле такая наездница, могущественная, жестокая, холодная, сильная и совершенно независимая и свободная. То есть представление о душе – это представление, как о валькирии в германском эпосе. То есть отголоски этого... Да, их колесницы представляли собой невероятно удобное орудие для того, чтобы всех победить. Они перемещались на этих колесницах стремительно. И все захватывали, всех уничтожали на своем пути. Все, кто не был таким же, как они, подлежали порабощению или уничтожению. А те, кто были так же, как они, то же самое. Поэтому эти племена отличались невероятной солнечной воинственностью. То есть для них не было понятия мира. Мир – это был просто подготовка к следующему военному походу. И именно такого рода... Да, в этом мы видим патриархат, мы видим солярность, мы видим предельную ориентацию на войну, предельную ориентацию на собственные усилия, отсутствие хтонического измерения и почитание культ великого дня и великого отца. Богом назывался день. Отсюда Диаус, Деус, Юпитер, Йовис. Это патриархальные дневные мужские маскулинные, маскулиноидные культы, связанные с абсолютной апологией войны. Войны, жестокости, холода и полного отсутствия таких вот гуманных свойств. Они были безжалостны, и их мощь, она как солнечный свет, вытекала за их пределы. Они не знали никаких границ, и они все захватывали, все время воевали. Они постоянно двигались. Они не знали особенно деревьев, потому что в степи их нет. Это не цивилизация ни дерева, ни леса. И такие как памятники, как Аркаим, например, на Южном Урале, недалеко от Челябинска, это типичное поселение довольно поздних уже волн таких индоевропейских народов, которые ограждали свой лагерь насыпью, ставили телеги, колеса. И какое-то время там находились. Потом они двигались дальше, и так вот по этой степи они бесконечно и передвигались. Последними, да, это был Туран. Вот это был кочевой, дикий, жестокий, воинственный, связанный с лошадьми и с колесницами, запряженными лошадьми. Такой военный стиль. Еще одна черта этой культуры, здесь надо обратиться к Дюмезилю, Жоржу Дюмезилю, который глубоко исследовал именно эту цивилизацию. И он обнаружил следующую закономерность, что все индоевропейские культуры, все индоевропейские народы отличаются такой особенностью, которую Дюмезиль назвал трехфункциональной идеологией. Общество индоевропейцев, и особенно этих туранцев, было строго иерархизировано. Вертикали они видели в самом обществе. Наверху этого общества стоял солнечный царь или жрец, или царь-жрец, который представлял собой просто вот прямого потомка солнца. К нему относились как вот солнце, которое идет среди нас. Интересно то, что персы даже там, спустя много тысяч, там, столетий, может даже тысячелетий до этого туранского существования, как во время греческой войны, везли с собой колесницу, запряженную белыми конями, в которой никого не было. Вот считалось, что в этой колеснице движется бог с ними. Это очень древний туранский элемент, потому что боги в колесницах скакали вместе с этими индоевропейскими племенами. И вот царь-жрец, который был во главе, он тоже был воплощением божества. То есть, был ли он или нет этот царь, он был апофатическим царем. Он был либо скрыт, либо существовал как пустая колесница, либо представлялся священным вождем племени. Основное население было воинами. Это было вторая каста. И третья была скотоводом. То есть скотоводы, разводчики скота – это третья каста, вторая каста – воины и первая каста – жрецы. Вот такое трехфункциональное построение общества по Дюмезилю представляет собой общий знаменатель всех известных нам индоевропейских систем. Так построено индусское общество, так было построено иранское общество, так было построено греческое общество, так было построено итальянское общество. И Дюмезиль каждому из этих культур уделяет огромные тома. Я вам рекомендую в этом отношении познакомиться с Дюмезилем повнимательнее. У нас переведено несколько книг «Религия древнего Рима», где эта трехфункциональная линия, модель рассматривается через римскую историю. «Боги индоевропейцев» его книгу переведена, еще, по-моему, немного. «О нартовском эпосе» осетинском тоже есть работа. Но сам Дюмезиль написал гораздо больше книг. И больше о Риме, об индийской культуре, об иранской культуре. То есть он автор целой серии исследований этой трехфункциональной индоевропейской идеологии. И эти исследования поражают своей такой убедительностью. Он рассматривает вообще любое индоевропейское общество, славянское, балтийское, мифологию, средневековое, древнейшее, архаическое, воображаемое, религиозное, реальное, действительное, политическую хронику или какой-нибудь рассказ о богах и героях, и везде реконструирует, совершенно опираясь на фундаментальный лингвистический, археологический анализ, вот эту трехфункциональную систему. Когда... Да, и вот это, вот что важно, что именно такое кочевое общество, воинственное, с женщинами-воительницами, с колесницами и с трехфункциональной идеологией, с такими же божествами, там были бог неба, высший бог, бог жрецов, бог промежуточный, бог воинов и бог разводчиков крупного рогатого скота. Причем интересно, что этот крупный рогатый скот сам по себе представлял собой, вот здесь очень важно, тоже такой реалити-чек, представлял собой довольно больших существ. Вот нам сейчас кажется, когда мы видим, когда человек едет на коне, погоняет коров, что так и надо, что так само по себе, вот конь это такое вот, ну, как бы безобидное существо, на которого сел и поехал, в телегу запряг. На самом деле конь, надо сказать, это огромное, очень своенравное существо, очень сильное, сильнее, чем человек, очень волевое, самобытное. И, в принципе, ему ничего не стоит там как бы копытом проломить голову любому человеку. И в этом отношении для того, чтобы справиться с конем, для того, чтобы его подчинить, мы, иногда маленькая собачка на нас лает, и мы уже думаем, что как бы от нее спастись, крошечная просто. А вы представляете, вот теперь представьте себе коня, который в 3 раза больше, в 4 раза больше, чем вы, еще самобытный, самостоятельный, как вот он будет вас слушать? Какой же волей надо обладать, чтобы заставить его подчиняться? Нам это дается уже сразу, уже кто-то другой его приручил, кто-то его... заставил подчиняться, сломил его буйный нрав, кто-то уже с конем поработал, и этот конь уже такой, он на нас смотрит, как бы снова не понимая, что пора давно восставать, потому что эти существа, они полностью безобидные, это ботаники, с которыми там одним копытом можно просто все разметать и отправиться куда хочешь. А еще более серьезные валы или быки. А это же совсем, если, представляете, вот как бывают иногда боровы или даже свиньи, насколько бывают, агрессивные и вздорные, а если бык или там вол своими огромными рогами. Вот для того, чтобы справиться с этими очень большими существами, люди должны быть не такие, как сейчас. Люди должны быть, как наши индоевропейские предки. Не только по силе, ладно, сила. Просто их, я думаю, что они подчинили коней взглядом. Просто взгляд индоевропейского, туранского мужчины или женщины был настолько жесткий, что они, посмотрев на коня внимательно, конь затрепетал. Он сказал, ладно, чтобы больше не видеть этого взгляда, буду я тысячелетиями ходить и таскать плуг, и возить ваши телеги, колеса. Там, только не смотрите на меня больше так. Потому что это взгляд был солнца. Это был взгляд... человека солнца, который был убедительнее любого удара, соответственно, вот так же они поступали, да, поэтому, соответственно, и их самое третье сословие, сословие скотоводов, низших просто, третье, низшее, оно тоже предсостояло из таких огромных, сильных, здоровых, непоколебимых мужчин, крайне агрессивных, поэтому в целом они представляли собой жрец, воин и разводчик скота представляли собой единое агрессивное жестокое целое, которое носилось по этой евразийской степи, и горе тому, кто попадался там под ноги, под колеса, просто сметало и разносило все. Вот с таким настроением пришли первые эллины на Балканы, первые италийцы на Апеннинский полуостров, на Балтийское побережье, первые с таким настроением пришли германцы в леса старой Европы, и носители курганной культуры представляли собой вот нечто туранское. Потом, да, таким же были индийские арии, носители ведийских текстов, такими же были первые иранцы, создатели зент-авесты, хетты, метанийцы, то есть вообще вот все индоевропейское, что нам уже нам известно в более таком успокоенном виде, изначально представляло собой носителей сконцентрированного логоса Аполлона, который ничего больше знать не хотел. Отсюда колесницы, там, где колесницы, там Аполлон. И боги на колесницах – это боги индоевропейские, и они принесли с собой очень многие культурные элементы, но они не несли с собой культуру как таковую. Они несли с собой Аполлона, они несли с собой аполлоническую культуру, которая приходила на другую культуру. И в разных местах эта культура тоже была разной. Вот что очень, очень важно. Поэтому нельзя сказать, что они пришли вот и создали такие вокруг себя просто расширенные территории своего влияния. Они вступали в диалоги с местными культурами. Эти диалоги заканчивались по-разному. Эти культуры местные были различны. И в любом случае, когда индоевропейские народы переходили от кочевья к оседлости, они существенно меняли свою структуру. В чистом виде индоевропейцы – это кочевые туранцы. И самыми последними историческими следами их были скифы и сарматы. И их потомки – аланы, современные осетины и, кстати, афганские пуштуны. Афганские пуштуны – это последние ветвь этих кочевых индоевропейских народов, которые так и продолжают кочевать. Соответственно, вот пуштуны – это, пожалуй, самые древние из народов, хотя это одно из таких иранских племен, но на самом деле они сохранили до сих пор некоторые элементы ультраархаической культуры, как и некоторые племена в Пакистане, которые как калаши они их называют, и у них даже остались некоторые языческие, индоевропейские, очень древние представления, калаши. Соответственно, такими же точно были древние носители ведийской культуры, колесницы, кони, коровы, молоко, то есть война и бесконечное воспевание героев и мужества. Но когда они оседали, они менялись. Потому что они не просто оседали, вот это очень важно, потому что просто они, где они могли осесть? В степи. Они в степи осесть не могли, значит, они оседали вне своего, то, что Гумилев называл, вмещающего ландшафта. То есть они оседали, вот эти народы Турана, вне своего дозайна. Они несли в себе свой дозайн, свою вот эту плоскую твердую землю, отсутствие деревьев и свою солярную культуру, они несли туда, где уже был другой ландшафт, где уже был другой мир. Фактически индоевропейцы распространились из приуральской капсулы из этого туранского мира и проникли в иные миры. Потому что, когда они приходили на Пелопоннес, например, или в Анатолию, там процветали совершенно другие культуры. Там была другая природа, другие логосы, все было другое. И культура, и природа, и натура. Все было иное. И там была другая намахия, там были другие стриалы, там были другие фазы. И они, тем не менее, все, конечно, тут же завоевывали мгновенно, разрушали то, что не попадало в их представление о том, как должно выглядеть там, не знаю, город, человек, мужчина, женщина, все просто особенно там мужчин они не просто вырезали сразу, женщин как-то пытались инкорпорировать. И это было, кстати, засадой в каком-то смысле, потому что они под женщинами понимали свое, вот таких, как у них, они женщины знали. прямолинейных, таких же честных, таких же жестоких, мужественных. А там появлялись какие-то совершенно другие типы. И несли с собой другую идеологию. И, естественно, дети появлялись уже такие индоевропейские с какими-то с дополнительными аналогическими элементами. Материнский язык сохранялся, когда вот эти взятые от уничтоженного местного населения мужского в жены женщины, они говорили своими детьми подчас на другом языке, который постепенно стирался, но это был... Это уже была другая аналогия, это были другие ритмы, другой дизайн в каком-то смысле. Таким образом, но самое важное отличие, что когда они оседали, у них происходила мутация третьего сословия. Третье сословие из этой функции переходило от кочевников-скотоводов к оседлым земледельцам. Что-то осталось от кочевников-скотоводов, потому что они привезли с собой коня, и мужчину, который занимается сельским трудом. И, соответственно, появился тяжелый плуг. Раньше сельским хозяйством в большинстве оседлых доиндоевропейских обществ на территории Евразии занимались женщины и обрабатывали землю мотыгой. Естественно, с конем им было сложно особенно справляться, именно особенно таким неиндоевропейским женщинам. И тяжелый плуг появляется, который женщина уже не поднимет. Таким образом, вот эти бывшие скотоводы становились либо пастухами, продолжая, вот пастухи – это продолжение этой третьей касты Турана, либо они становились крестьянами. Тогда они уже на быках и на конях пахали тем тяжелым плугом, и, соответственно, возникает другой тип сельского хозяйства. И здесь происходит мутация третьего слоя. Теперь доминантным в третьем слое является не скотовод, не кочевник, а оседлый крестьянин. И крестьянство таким образом в эту третью касту проникает через это третье сословие значительная часть уже и местных культов, и земля, самое главное, открывается, земля перестает быть плоскостью, под землей оказывается что-то есть. Так индоевропейцы сталкиваются с адом, они не знали ада, там максимум хорек. А тут оказывается, что там внизу, там так много, оттуда произрастает зерно, там есть целый мир, неизвестный им. И сразу же каста, которая тоже скакала, разводила волов и коней, она, эта каста открывает для себя вот эти тайны подземного мира, она мутирует. То есть народ индоевропейский мутирует. А что происходит с военными жрецами? Они не мутируют. Тоже возникает новое разделение, которого не было в индоевропейском обществе эпохи Турана, где они представляли собой единое войско такое. А тут одни мутируют, а другие нет. У одних сохраняют свой дизайн, а другие включают активно в этом земледелии чужой дизайн. Начинает новый момент на Амахе, и он во всех обществах индоевропейских проходит по-разному, но сейчас мы говорим о Туране, и мы сейчас не рассматриваем конкретное индоевропейское общество – французское, немецкое, греческое, римское, хетское, индийское или иранское. Вот что любопытно, что, тем не менее, именно в верхних сословиях индоевропейских обществ, которые перешли к оседлому существованию, сохраняется, в первую очередь, эта древняя идеология. Трехфункциональность все равно сохраняется, и содержится она, вот идеалы мужества, идеалы солнечного отца, религия неба, абсолютный патриархат, эксклюзивный патриархат. Но какой патриархат? Интересно, что это патриархат, не подавляющий женщин. Он прославляет женщин тогда, когда она такая же, как мужчина. И он поклоняется такой женщине. А вот если она отличается от мужчины, тогда вот это начинается уже, она переводится в другой разряд. И в греческой культуре мы видим таких женщин. Это своевольная, ревнивая Гера, совершенно такая героическая. Это Афина, дева, воительница и воплощение мудрости. Она мудра, как жрец, и она смела, как воин. Это высшие свойства индоевропейского общества, трехфункциональной идеологии. Афина, она женщина, она более мужественна, чем многие мужчины. Это идеал мужественного патриархата. И не случайно Афина В Аристее Эвменидах присуждает победу Аресту, матери-убийца. Очень интересная вещь. Когда ее спрашивают: «Афина, почему ты оправдываешь Ареста, убившего свою мать, отомстившего за отца Агамемнона?» Афина говорит: «А я сама не имела матери, у меня только отец, я знаю только отца, я родилась из головы Зевса, у меня не было матери, я знаю только отца». Так женщина утверждает, женщина-богиня утверждает отеческое, отцовское право. Очень индоевропейский ход. Это противоречит растерянным жителям Афин в Ареопаге, которые одни говорят: давайте оправдаем Ареста, другие говорят: давайте его накажем, нельзя убивать свою мать, а нас еще Эвмениды и Ирине еще растерзают. То есть сам народ Ареопага уже разделен. Он уже не индоевропейский, он наполовину индоевропейский, а наполовину уже какой-то иной с аналогической точки зрения. И тут появляется Афина, нет, говорит: Арест прав. Ну, понятно, Аполлон говорит, что Арест прав. Я ему и сказал: пойди, мать, убей, чтобы она на отца руку не поднимала. А с Аполлоном все понятно. Он там и присутствует на суде. Он говорит: ну, это, конечно, камень в пользу Ареста. Но Афина, все ждали, смотрели, что она скажет. Она говорит: ну как, у меня матери не было, я от отца рождена. В этом вся эта идеология туранская. Все родились только от отца, мать опциональна. Мать может, конечно, быть, но не принципиально, есть она или нет. И даже у многих таких кочевых народов было представление, что души приходят в небо через дымник юрты, оказываются в чреве матери, но на самом деле их не мать рождает вообще, и даже не отец, их рождает дух. Просто все дети приходят с неба. И туда же они, когда умирают, и уходят, потому что идти больше некуда. Они не знают нижнего измерения. Вот эта туранская идеология представляет собой матрицу индоевропейской цивилизации. Это принципиальный важный момент. И как же получается так, что они становятся, вот эти туранцы, и сам термин Турана, у иранцев, тоже индоевропейского народа, оказывается в положении носителей тьмы. Здесь очень интересный момент. Дело в том, что эта матрица, туранская матрица индоевропейского начала, она постоянно исторгает из себя вот эти солнечные лучи. То одно племя отправится на периферию, то другое, то в леса, то в какие-то в уютные теплые страны. И там они оседают, потому что они мгновенно вырезают всех мужчин, поскольку те слабы, и они уже изнежены, и становятся своим жестким. Интересно, последней волной в Греции были дарийцы. До этого было несколько эллинских волн, иолийцы, ионийцы, ахейцы. Каждый из них были носителями именно этого патриархального начала, но постепенно в изнеженной такой минойской культуре Великой Матери они распадались, они утрачивали свои воинские качества, прекрасную керамику, замечательное письмо, возвышенная музыка, и последним пришли дарийцы. Они все это уничтожили просто, они разрушили все города. Они убрали всю вот эту изысканную керамику, стали разрисовывать крестиками черно-белыми свои амфоры, считали, что так и достаточно, переселили всех в деревни, и все воевали, только страдающих занимались военной подготовкой. И мужчин, и женщины тоже у дарийцев занимались, об этом Платон и Аристотель были глубокими поклонниками Лакедемона, то есть Спарты, где эти дарийцы и обосновались, в конце концов. То есть они были такими носителями последней волны этого туранского стиля. Поэтому то же самое явно произошло и с иранцами. Вот такие их предки пришли из Турана. То есть их предки-туранцы пришли на территорию изнеженного Элама, там более суровые Мидии, и осели. Осели, постепенно, скажем, оккультурились, включили в третье сословие землепашцев, стали строить города и уже забыли, кто они. А сверху к северу от Каспия, от Кавказских гор, продолжали носиться на конях и на колесницах такие же. Это они же сами. Но они сами себя не узнали в этих вот чудовищных войнах, которые все только разрушают. И, соответственно, туранам они назвали вот те племена, которыми сами были когда-то. И вот этот дуализм Иран-Туран в Шахнаме – это очень, очень интересный с такой с точки зрения намахи дуализм тех, кто уже осел, и тех, кто еще не осел. То есть скифов, сарматов, вот все это называлось туранцами. Наверняка там были юэджи, тахары, множество еще разных индоевропейских народов. Вот последние были сарматы и осетины. Поэтому у нас есть еще возможность непосредственно пообщаться с такими носителями этого туранского начала, если вот съездить, например, в Осетию, особенно в Южную, где они самые архаичные, и там действительно потрясающие. Вот остались, сохранились древние ритуалы. Вот пироги осетинские, это же солярные пироги, и по три они кладутся, все вот эта трехфункциональная идеология. Дюмезиль выстроил свою теорию о трехфункциональной модели на основании осетинского нартовского эпоса, где герои Нарты как раз тоже делились на три части, прям строго по этой индоевропейской идеологии. Сейчас как раз эта культура еще жива, особенно вот в архаических закоулках Осетии, особенно Южной. Ну и в Северной тоже, естественно. Там есть ущелья, там до сих пор есть жрецы. Это все вот в наше время. Вот смотрите, как устойчивы эти архетипы, как сильна цивилизация. Вот эта цивилизация Турана, кочевого индоевропейского начала, она живет и в народах, которые сохранились, и в идеологии, самое главное, потому что в Средневековье существовало три класса средневекового общества – ораторес, беллаторес и лабораторес. То есть все общество делилось на три части – на ораторес – это жрецы, беллаторес – воины и лабораторес – труженики, то есть крестьяне. Соответственно, эта трехфункциональная идеология, она очень-очень древняя, и она дико устойчивая. То есть она устойчивая, поскольку она и сейчас есть. Вот сейчас она до сих пор, наше общество, наше государство, там, воинское начало, какую важную роль играет. Там, вместо жрецов, правда, какие-то другие существа, но тоже вот до какого-то, до последнего времени это было патриархи, это были священства, которое составляло симфонию властей. То есть и крестьянство. Крестьянство было до последних вот веков просто главным населением индоевропейских народов. То есть мы находимся в туранской парадигме на протяжении фактически 6 тысяч лет, где эта туранская изначальная матрица расширялась вначале на территорию этих степей, а потом, выходя за этот свой ландшафт, создавала общество Евразии от Индии до Западной Европы. Соответственно, эта туранская цивилизация представляет собой туранский логос. И вот этот туранский логос, он виден. Дальше мы его можем проследить в кельтской культуре, где тоже друиды, воины и обычные горожане. Можем проследить в философии Платона, который строит идеальное государство на трех кастах. Философы – это жрецы, стражи, помощники стражи – это воины и земледельцы. На самом деле, идеальное государство Платона – это самое реальное государство. Это государство, которое существовало на протяжении долгих тысячелетий. Почти сейчас оно до сих пор есть. То есть, Платон не придумал какое-то идеальное государство, он просто описал то, что было всегда. Это вечное индоевропейское государство. И такая же структура у души. У Платона, если мы посмотрим в Федре, снова колесничий. Это вот тот же индоевропейский, скачущий по Евразии туранский колесничий. Это умное начало. Конь один белый – это тюмос, это конь ярости, очень воинский конь. И конь сладострасти, черный, самый такой презираемый, к которому Платон вообще с брезгливостью относился. Что хорошо – ум и воля воинская. А все остальное должно быть этому подчинено. И именно черный конь самостоятельного права голоса не имел. То есть и у него была одна добродетель – подчиняться возничьему, и все. Вот, то есть не быть, по сути дела, идти не туда, куда хочешь, а куда сказано. То есть вот это аскетическое подчинение плоти, презрение к плоти, плоть как что, то, что не имеет внутреннего обоснования, плоть как видимость, как просто поверхность земли, и все. Плоть – это то, где кончается душа. Это не нечто самостоятельное, вот там, мое тело, там, оно такое. Никакое тело, у тебя нет никакого тела, считают индоевропейцы. Вот тебе меч, иди вперед, чтобы больше назад не возвращался. Билет один, конец, на фронт, все. И это индоевропейская этика, которая живет, удивительно, сквозь Рим, сквозь Грецию, сквозь Гомера, сквозь трагедии, сквозь Средневековье, сквозь рыцарство, сквозь историю, в конце концов, наших государств, где всегда кто-то с кем-то обязательно воюет, и воюет по-индоевропейски до последнего времени. То есть, захватывая, подчиняя, устанавливая свою собственную модель. И религия у нас такого же типа. Небесный Отец, мы это говорим, а там даже, наверное, не отдаем себе отчета, насколько туранской является наша христианская религия. Отче наш, Отец Небесный, все посмертное воздаяние, суд, аскеза, необходимость соблюдения постов, ограничение тела, и эллинская, и любая индоевропейская традиция, и даже христианство, которое, религия, которая и сейчас жива, и у нас она является преобладающей, все это имеет индоевропейскую структуру, вплоть до сего момента. Теперь можно сказать, да, что эти индоевропейские сюжеты мы видим в армянском эпосе. Армянский эпос абсолютно вертикальный, абсолютно солнечный. Мы видим в индусской традиции, мы видим в ранних хетских мифах, тоже три начала. А метанийцы, которые жили в Анатолии, они заключают свой договор просто богами Вишну, Ашвинов и Индры. То есть, вернее, Индры, Ашвинов и Митра-Варуна, то есть такими древнейшими архаическими, клянутся архаическими богами, которые представляют эту триаду, трехфункциональную идеологию. Иными словами, у истоков индоевропейских народов лежит эта туранская модель. И иранцы, которые выступают против Турана, они выступают против, в каком-то смысле, самих себя, против своего истока, против своей матрицы, забыв, что это их предки, что это когда-то они были такими же, потом они осели и уже не узнают в Туране самих себя. Мы сейчас не будем говорить, как, не забегая вперед, кто такие тюрки, и как вот получилось так, что на месте туранцев образовались не индоевропейские народы, но очень важно обратить внимание, что до какого-то периода эти земли, которые назывались Тураном, они также были скифией. Это Великая Скифия, Азиатская Скифия, Европейская Скифия, и территория балтославян тоже примыкала к этой Скифии. Мы были, наши предки, вернее, были оседлой частью этой Великой Скифии. Здесь уже скифы оседали, поэтому были скифы-земледельцы. Скифы не могли быть земледельцами. Скифы в чистом виде были туранцами. Если речь идет у Гесиода о скифах-земледельцах, это значит уже о смешанном племени, то есть о смешанном народе, где были какие-то доиндоевропейские элементы. Ну и, соответственно, вот эти индоевропейские народы были носителями курганной культуры, которая распространялась волнами с 4000 лет до Рождества Христова. И, в принципе, мы живем в этом индоевропейском мире. Когда мы говорим о своих корнях, о своих глубинах, мы приходим к этому экзистенциальному горизонту Турана. Это не имеет никакого отношения, еще раз, к тюркам или к более поздним народам. Туранская парадигма – это парадигма изначально индоевропейского космоса. Это именно космос, это язык, это индоевропейские языки, это трехфункциональная идеология, это патриархат жесточайший, это воинственность, это небесный отец, и это в своей глубине это не такое презрение ко всему наличному, Это очень аполлоническая черта. Аполлон знает вечную истину. Если что-то, попадающее ему под руку, не соответствует этой вечной истине, он просто давит это, как Аполлон, который изображался на мыши или на кроте стоя, такой мышиный. Аполлон мышиный, просто мышь, которая живет, опять же, в норе, или крот, который вообще слепой. Аполлон, когда сталкивается с этой подземной реальностью, с реальностью нор, реальностью каких-то уходов, туда, куда нету входа, он просто наступает на это и говорит: я этого не видел, этого не было. Ну, было, значит, теперь не будет. Соответственно, этот аполлонический, платонический стиль, где идея все, а ее образ, ну, тоже неплох, но идея вообще все. Вот и отсюда такой, ну, можно, хотелось бы сказать, можно было бы подумать, идеализм этой индоевропейской культуры, но это не идеализм, это что-то большее, чем идеализм. Это не просто люди верят в свои представления. Люди сами являются такими вот возвышенными носителями этого солнечного огня. И если мы доверяем этому космосу, индоевропейскому космосу, то мы должны тоже вот с помощью эмпатии в него вступить. Это очень легко, потому что мы связаны с этим космосом языком, культурой, религией, происхождением территории, в конце концов. И вот самое поразительное, что сегодня мы, русские, говорим в 21 веке, находясь на территории, которая входила в эту индоевропейскую матрицу, и мы говорим о ней. То есть, конечно, этот мир, этот шар, эта сфера, солярная сфера индоевропейских предков где-то очень далеко, но они-то строили свою модель относительно вечности, солнца вечное. Если есть солнце, есть русские, то не все потеряно, потому что вот если бы уже и солнца не было, там и русских не было, тогда можно было сказать, что мы как-то окончательно потерялись в этих норах и лабиринтах Земли, но пока есть и то, и другое, это обнадеживает. На этом я хотел бы вот про Туранский логос завершить и готов ответить на ваши вопросы.
Получается, что вот эта цивилизация индоевропейская, да, вот Туранская, она все-таки живет через нас, через все вот это вот множество цивилизаций, которые она породила, или она, ну, умерла, или как это понимать вообще? Потому что, ну, все-таки, я думаю, осетины, они все-таки как-то отличаются, они уже не кочуют, у них там город и так далее. Вот такой вопрос. Спасибо.
Да, прекрасно. Ну, во-первых, то, что она преобразилась с тех пор, это очевидно. Она многократно преобразилась, тоже очевидно, но одновременно она и жива. То есть она каким-то образом и осталась. Она живет как территория, она живет как пространство. И вот поэтому, например, обнаружение Аркаима, который, в принципе, вот Аркаим – это некая деталь. Аркаим вообще ничего не значит, потому что таких вот городищ на территории Евразии, территории Турана было множество. Это не самый древний, 2000 лет там, до Рождества Христова, даже 1200 лет, даже еще более поздний. Ну и что? Там, это их миллионы таких вот, просто покопаться, если они тоже этим не занимаются. Поэтому это не аргумент. Аркаим, то есть связь с... Это и так очевидно, что индоевропейцы пришли отсюда. Мы, индоевропейцы, так вот связь, язык, мы связаны, мы говорим на языке, который реконструируется, большинство корней русского языка, современного русского языка, возводится к индоевропейским проформам. Ну, если возводятся слова, то возводятся и идеи, и мысли. Вот эта индоевропейская этимология русских слов, она фундаментально интересна. И тот, кто движется по этому пути, тот, кто занимается этимологией русской речи, русских слов, приходит к этому индоевропейскому пласту, который описан, и это не гадательно, это почти достоверно, ну, в некоторых случаях там есть какие-то лингвистические вопросы. Есть мы христиане, мы исповедуем Бога Отца, который на небесах. Вот в каком-то смысле первые индоевропейцы исповедовали Бога Отца, который на небесах. И, соответственно, ну, наше имя Бог иранское уже, то есть более позднее, Бага, тот, кто дает богатство Бага. Но это одно из имен, но все равно оно восходит, в свою очередь, к иранской культуре. Мы и к Туран, а сквозь нее к туранской, еще более древней. Поэтому на самом деле много что у нас связано. Наша история написана такими мазками индоевропейской структуры. Наши князья, наши жрецы, наша и христианская, и дохристианская такая вот реконструируемая структура, она вот воспроизводит этот же паттерн. Конечно, мы связаны. Другое дело, что с Тураном нас отличает эта земледельческая трансформация. Это касается большинства народов, потому что мы потомки земледельцев. А если мы потомки земледельцев, мы несем в себе вот еще какое-то знание. То есть не только то исключительно туранское, где нету земледелия, а где есть еще вот некоторое хтоническое измерение. Мы знаем, что по земле что-то есть. А это уже такое запретное, не индоевропейское знание, которое открывает такую другую сторону нашей культурной идентичности. Но индоевропейская модель живет в нас, в языке, в религии, в истории, в историале русском, в нашей культуре, в политике. Мы очень до сих пор агрессивны, слава богу. То есть мы... И самое интересное, что мы находимся там же. Вот это любопытно. Вот мы-то думаем, что мы уже давно не там, но мы же не переехали. Здесь находится и наш исток. То есть русские совершили, как бы через русских мы стали одним из звеньев вот этого движения Турана к самому себе. И вот евразийцы, которые сейчас есть, они как раз и замыкают этот круг уже осмысленно. То есть вот кто-то действовал, исходя из таких интуитивных представлений, а сейчас евразийцы, обнаружившие значение Евразии как самостоятельной цивилизации, теперь мы обнаруживаем туранское, то есть индоевропейское измерение этого. Как здесь, какое отношение к этому имеют монголы и тюрки, мы еще поговорим в других лекциях, но на самом деле, конечно, мы имеем отношение. Более того, мы даже отступали неоднократно от этого логоса. Это уже в русской истории мы будем смотреть. Сейчас мы говорим только о логосе Турана, только вот об этой парадигме. Мы отступали, казалось, мы утратили этот логос, казалось, и нас больше нету. Но мы есть же. И вот это очень принципиальный момент, поскольку пока мы есть, есть эта цивилизация и есть этот логос. Но он вообще-то всегда был воинственным. Он понимал, что если он не нападет, то на него нападут. Поэтому, исходя из этого, он будет, если будем мы, если мы будем готовы не просто его защищать. Кстати, туранцы не особенно защищают, они скорее нападают. Вот поэтому вот защита этого логоса и есть нападение. То есть его нельзя защитить, оставьте нас в покое, там, мы построим стену. Нет, мы построим другую, по-другому стену. Вас вот не будет, а мы будем. Вот хорошо будет. Это самая надежная стена. Так эти люди Турана рассуждали. Я сейчас не хочу сказать, что хорошо или плохо, но это просто так. И, кстати, американцы, англосаксы, германцы, кельты, итальянцы, французы, они такие же. Они также рассуждают. Поэтому, на самом деле, они могут, конечно, говорить о многом. И они мутировали многократно. Но они отсюда. Они наши родственники. Они вот из под Челябинска. Все эти народы, такие, которые сейчас нам рассказывают, как хорошо там на Западе, они просто наши земляки. Но такие очень древние, конечно, с точки зрения единства Туранского логоса. Давайте на этом закончим и сделаем перерыв. Но это только перерыв, это не конец. Yes.